апостола помини, и Божие пламя ты не совершая, и всех святых, помилуй ты соответственно, верхован и человеколюбие. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, находясь в этом святом храме за Божественной литургии, мы с вами слышали повествование апостола Луки, который вновь нам напоминает о величайшем чуде, произошедшем у ворот одного из иудейских городов по имени Наин. На время своего земного проповедания вечно живой евангельской истины Господь, вероятно, единожды посетил этот город, потому что только один раз он упоминается в Священном Писании. Цель пришествия Спасителя в этот город становится нам понятна, когда мы с вами внимательно прочитываем или слушаем этот евангельский сюжет. Если мы с вами читали Евангелие, то, наверное, помним, что еще утром этого дня Господь находился в другом городе, который именуется Его город. Его он достаточно часто бывал в нем, и этот город Капернаум. Капернаум находился примерно в 25 верстах от Наина. Я не случайно, братья и сестры, сейчас обращаю ваше внимание на это. Итак, Господь еще утром находится в Капернауме. Он целый день идет в Наин. Казалось бы, для какой цели? Переходя через всю иудейскую пустыню. А теперь, братья и сестры, одна. Господь спешил в этот город для того, чтобы утешить горе одинокой женщины, которая, потеряв своего мужа, теперь, в этот день, хоронила своего сына. И вот эта погребальная процессия только-только вышла за врата города. Ибо по восточной традиции умершие хоронили вне города, но за городской стеной. И вот эта погребальная процессия выходит из города, а в город идет Господь. И когда он подходит к одру, на котором лежит бездыханное тело юноши наинской вдовицы, Господь не только жестом, но и словом повелевает остановиться несущим эти носилки, смершим отроком. И, обращаясь к самому отроку, Христос говорит юноша: «Тебе говорю, встань!» Мы со всей уверенностью, братья и сестры, можем предположить, что эти слова Христа Спасителя, обращенные к юноше, вызвали, наверное, не только недоумение, а может быть даже и усмешку у тех кто сопровождал эту погребальную процессию. При этом Господь обращает к матери умершего, говорит ей, не плачь. И на удивление всех, и прежде всего самой матери, юноша встал со своего местного ложа. Мы сейчас с вами лишь можем только предположить, какая радость, какое ликование, какое счастье охватили сердце и душу этой несчастной бедной женщины, которая вновь увидела своего сына воскресшего, то есть живого. И ликование и смущение охватило и всех, кто находился в этот момент у гроба этого воскрешенного юноши. Поэтому не случайно народ и все присутствующие говорили между собой, указывая на Христа: великий пророк послал между нами, и Бог посетил людей своих. Тот евангельский сюжет, который ныне, в этот воскресный день, был предложен нашему вниманию. Мне бы хотелось, братья и сестры, чтобы все мы с вами, возвращаясь к этому евангельскому чтению, прежде всего задумались вот над чем. Господь, ведь я не случайно вам говорил, из Капернаума в течение всего дня спешит в Наин. Только не для того, чтобы утешить горе этой несчастной женщины. И это говорит нам очень много. И прежде всего о том, что Господь решит и каждому из нас для того, чтобы ободрить, утешить, протянуть свою руку помощи, когда нам больно или тяжело, или когда мы теряем своих родных и близких. И мы с вами должны постоянно из этого Евангелия помнить и знать, что милосердие Божие близко, оно постоянно рядом с каждым человеком. А значит и рядом со мною, Господь. И Он всегда готов помочь мне, ободряя и утешая, подавая силы, как телесные, так и душевные, для того, чтобы я мог достойно идти своим жизненным путем. Это первое, на что все мы с вами должны обратить сегодня свое внимание. Второе, о чем хотелось бы также сегодня немножко поговорить, заключается в том, что вот когда мы с вами сегодня говорим об этом чуде, раньше, может быть, даже кто-то из здесь сейчас присутствующих мог примерно подумать так. Ведь это было тогда давно, 2000 лет тому назад. Вот Господь пришел в этот небольшой иудейский городок, совершил чудо на радость безутешной матери, всех его родных и близких, и всех жителей этого города. И молиться жить. Где? Вот реально подобные чудеса. Многие из нас хоронили своих родных и близких. Кто-то хоронил отца, кто-то хоронил мать, кто-то хоронил брата или сестру, а кто-то хоронил и своих детей, сына или дочь. И видя уже находящегося на смертном одре своего вот этого любимого сердцу человека, наверное, и мы с вами молились Богу, чтобы Господь был милосерден к нему и к нам, и чтобы, может быть, от своей милости продлил дни и годы жизни этого человека. Особенно, если этим человеком был еще молодой человек или ребенок. А чудо не совершилось. И тогда, наверное, у многих из нас возникал вопрос, а почему это произошло? Почему Бог не услышал наши молитвы? Почему Он не даровал жизнь и не продлил жизнь этому человеку, за которого мы так усердно молились? Ответы на эти вопросы, братья и сестры, здесь на земле мы никогда с вами не найдем. Но при всем этом всем нам с вами необходимо вот о чем помнить. Ведь мы думаем, что смерть есть. Особенно если смерть подстигает, скажем, младенцев, детей, юношей, дев. Как бы незаслуженно. Бывает на отношении к этим людям. И Бог незаслуженно за какие-то или грехи, или за что-то еще посылает им это наказание смерти. Но ведь смерть это не наказание. Смерть есть не что иное, как сон. Как переход из этой временной земной жизни в жизнь вечную и нескончаемую. Есть несколько причин, почему, как нам иногда кажется, совершенно не вовремя покидает эту землю тот или иной человек. Я еще раз хочу всем вам сказать, братья и сестры. И мы с вами должны это принять. Смерть для каждого человека бывает вовремя, независимо от того, когда она наступает в ранний период жизни этого человека или в его глубокой старости. Бог не хочет ни какому человеку придать какое-то зло. Ибо каждому человеку Господь желает только блага. А благо заключается в том, чтобы каждый человек имел блаженную вечную жизнь. Нам, живущим на земле людям, очень часто хотелось бы подменить эти ценности и прежде всего все блага создать для нас здесь на земле. Но это глубочайшая ошибка. Это ложь, которую одевает нам враг нашего человечества, дьявол. Благо для человека не здесь на земле, а там, вечной, нескончаемой жизни, которая наступит для каждого человека после его перехода, именуемой смертью. И если это так, братья и сестры, если Господь желает блага человеку, то значит смерть всегда бывает временной, а не безвременно, как нам она скажет. Ибо, если даже может быть этот человек умирает и в младенчестве, или в юности своей, то, наверное, он уже созрел для Царства Божьего. И Господь, как уже зрелый плод, привлекает его в такую вечную, нескончаемую жизнь. И есть еще и другая причина, которая иногда, может быть, кто-то, как нам кажется, безвременно уходит из этой жизни. Ведь мы с вами не знаем даже того, что каждый из нас наступит через некоторое мгновение. Мы не знаем, что будет завтра, что будет через неделю, через месяц, через год, через месяц. Но уведомо все, что может встретиться на жизненном пути того или иного человека. И, может быть, для того, чтобы предохранить этого человека от величайших грехов, которые он сможет совершить в своей жизни, Господь и не дает ему этого, для блага же этого человека. И мы с вами должны это отчетливо осознавать. И поэтому, конечно, тогда, когда мы стоим перед гробом наших родных и близких, мы должны помнить и знать, что наступил этот момент, действительно очень важный момент в жизни этого человека. И сейчас его бессмертная душа готовится к вечной и нескончаемой жизни. А его тело, как зерно, и посмотрите, как это похоже. А когда выходит на поле сеять, и сеет зерна, бросая их в землю, он знает, что это зерно не умрет в этой земле, но оживет и принесет плод. Вот точно так же и мы кладем в землю тело этого умершего человека в надежде, и верим на то, что оно обязательно восстанет и воскреснет, и воссоединится со своей бессмертной душой. И еще один момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание сегодня. Вот когда мы говорим с вами о смерти, чаще всего мы подразумеваем смерть физическую, смерть тела, при этом забывая о том, что даже при живом теле, а это бывает, к сожалению, да, так, мертва душа. И вот здесь, братья и сестры, мы с вами должны помнить об этом. К чему постоянно стремиться? К тому, чтобы наша душа была живой. А в каком случае жива душа? Только в том случае, если она живет в своем устремлении к Богу. Если она живет жаждой Бога. Если она живет желанием исполнить заповеди Господь, жить по Божьей, а тогда действительно душа жива. Но если человек забывает о Боге, если он живет на грехе, не раскаивает своих согрешений. Но, к сожалению, даже будучи еще живым телесно, он давным-давно мертв духовно. А это намного страшнее, братья и сестры. Потому что, я еще раз повторяю, смерть – это не уничтожение человека. Это не переход в какое-то небытие. Это не растворение в этой земле, в которую кладут этого человека. Это продолжение жизни. А вот если человек умирает духовно, это самая страшная катастрофа, вот из которой выхода уже никогда не будет. Я помню об этом, братья и сестры. Какой мы с вами можем сделать вывод? А вывод один. Надо стремиться жить с Богом. Надо стремиться жить по Божьему. То есть стремиться в своей жизни исполнять Христовый заповедь. И тогда действительно мы с вами будем иметь надежду на то, что душа наша с вами жива. Вот, братья и сестры, какие уроки тем нам сегодня, в этот воскресный день, вновь и вновь напоминает Святая Христова Православная Церковь. Будем верить в то, что милосердие Божие близко и рядом с нами. Будем не отчаиваться в том, когда приходится нам расставаться с нашими родными и близкими, зная, что это расставание временное, и что все мы предназначены с вами к вечности. И, конечно же, братья и сестры, зная о том, что нас ожидает вечность, будем стремиться к тому, чтобы быть живыми и сердцем, и душою. Все братья и сестры поздравляют с праздником воскресенья и с днем памяти апостола Фомы. Апостол Фома, исполняя заповеди, знал о том, что его ждет вечная нескончаемая жизнь. Вот один эпизод из его жизни, очень яркий. У него много прекрасных эпизодов, весьма поучительных для каждого из нас. Но вот особенно, на мой взгляд, яркий эпизод. Помните, когда он пришел в проповедь в Индию, а он там проповедовал? Ведь апостол Фома проповедовал примерно и вот здесь, вот в наших землях. Ведь есть свидетельство того, что он был проповедью в Самарканде, который находится сейчас в пределах Узбекистана. Этот город был основан еще в 3-м столетии до Рождества Христова. Вот апостол Фома был в Самарканде. Так вот, когда он был в Индии, его представили индийскому царю как одного из самых искуснейших архитекторов. А у царя была мечта построить прекраснейший дворец. И он знает о том, что пришел какой-то иноземец, хороший архитектор, приглашает его к себе и говорит: можешь ли ты мне построить такой дворец, которого нет здесь на земле? И Фома недолго думая говорит: конечно, могу. И царь одаривает его золотом, одаривает другими подарками для того, чтобы Фома выстроил ему этот дворец. Проходит некоторое время, Фома приглашает себе Фому и говорит: ну что, как у тебя идут дела? Он говорит: все очень хорошо, дворец практически уже готов, осталось только сделать перекрытие. Ну, как мы сейчас говорим, крышу. И снова дают деньги. Надежда на то, что вот-вот сейчас, через некоторое время будет готов этот дворец. Проходит еще время, приглашают Фому, Каждый задает ему вопрос, где же дворец, на который я так много дал тебе средств? А мама ему говорит, а он эти деньги, получая от царя, раздавал неимущим бедным людям, гаистам. Вот как мы сейчас говорим, вот, многодетным семьям, тем людям, которые действительно нуждались в какой-то помощи. Когда спрашивает кому, где этот дворец, а он ему говорит, что этот дворец готов для тебя не здесь, на земле, а на небе. И когда царь услышал этот ответ апостола Фомы, он примерно подумал так, и как мы сейчас подумали, шарлатан, аферист какой-то, забрал деньги, ничего не построил, деньги, вероятно, положил себе в карман, сам обогатился, меня обманул. И вот это же самое, да, царь приказывает Фому арестовать, его заточили в темницу, а в это время тяжело заболел родной брат царя, которого он очень любил. И несмотря на то, что были приглашены сами лучшие врачи, брат царя умирает. И когда душа этого брата была вознесена на небо, и ангел показывал ей расти обители, брат царя увидел среди множества прекрасных дворцов, находящихся в разных обителях, один особо великолепный, который ему самому же хотелось постоянно находиться. И он говорит, вот, а можно вот мне вот пребывать вот здесь, в этом месте? А ангел, который водил его в это время в разных обителях, говорит, нет, это принадлежит не тебе, а твоему брату. Но каково было желание этого человека находиться вот именно в этом месте, что он стал упрашивать ангела дать ему возможность вернуться на землю. Для чего? Для того, чтобы упросить брата, если будет его царской волей, чтобы он позволил ему хотя бы, ну, в каком-то небольшом отсеке этого дворца постоянно находиться. И ангел дает такую возможность душе этого человека. Душа вновь возвращается в тело, и он оживает. Какая была радость у всех и у самого царя от того, что его брат ожил. И когда он пришел к своему брату и стал говорить с ним, и тот сказал ему, причина моего возвращения на землю одна. Когда моей душою я был восхищен в рай, я там видел великолепный дворец, который принадлежит тебе. И позволь мне, твоему брату, которого я знаю, ты очень любишь, находиться хотя бы в пределах этого дворца. Но тогда я понял, что Фома не обманщик, что он действительно выстроил ему тот дворец, о котором он мечтал всю свою жизнь. И не только Фома был освобожден из темницы, но и сам царь и весь его двор принял от рук Фомы крещение. Один из эпизодов жизни апостола Фомы, память которого сегодня совершает Святая Христова Православная Церковь. Вот дай Бог, братья и сестры, чтобы мы с вами, как и Фома, постоянно помнили о том, что нас ожидает там, в
за гробом жизнь вечная. И стремились к тому, чтобы по милости Божией и нас там с вами ожидала не только вечная, но и блаженная жизнь во Христе Иисусе. Протестующие седмицы, братья и сестры, в среду Святая Церковь совершает память подобного и богоносного отца нашего всеархимандрита Христиана, старца исповедника Кирогендинского. Сегодня во вторник, 5 часов пополудни в нашем соборе будет совершаться помирение, богослужение и в день памяти подобного старца Христиана, божественной литургии, как и во все дни седмицы, начнется в 8 часов утра. В четверг совершается память преподобного богоносного отца нашего Амбросия, старца Овчинского. Накануне, в среду вечером, также будет совершаться полиерей после чтения акафиста святителю Пищеротворцу Николаю. И в субботу у нас с вами великий праздник, день памяти и живосвятых отца нашего священно-исповедника Николая, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского святотворца. Мы с вами, прихожане этого собора, особо обласканы этим святителем Церкви Христовой. В нашем храме находятся и святые мощи этого святителя, священно-исповедника Николая. И поэтому, кому как не нам с вами, братья и сестры, не только в день его памяти, но и всегда прибегать к этому святителю горячей молитвой о том, чтобы его молитвенным представительством Господь и нам с вами, и его духовным чадом пробавлял свои щедрые и богатые милости. В день памяти святого священно-исповедника Николая в нашем соборе будут совершаться праздничные богослужения. И накануне, в пятницу вечером, праздничное сеночное бдение, сеня Акафиста, священно-исповеднику Николаю. И в самый день его памяти, в субботу, божественной литургии начнется в 8 часов утра, а по окончании божественной литургии мы с вами у мощей святого священно-исповедника совершим ему молебное пение. И это паки и паки. Сердечно поздравляю с
праздником. Thank you. Apostoli